Программа «Цена Победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Мы сегодня выходим из Санкт-Петербурга. И мой собеседник, петербургский историк Дмитрий Прокофьев. Разные темы мы время от времени затрагиваем, в том числе и с Дмитрием. Как-то больше мы по Европе гуляем и рассматриваем разные отдельные сражения. Вот сегодня еще очередное такое сражение. Сражение за Крит или Критская операция. Это 41-й год.
Конец мая 41-го года.
Это высадка немецкой воздушно-десантных подразделений, но я думаю, что надо начать не с самой высадки, конечно, а что ей предшествовало. Потому что до этого была Италия, Греция.
До этого была Югославия,
Греция
и, наконец, Крит.
Да, и, собственно говоря, появление англичан, такого усиленного гарнизона английских войск на Крите, это следствие как раз тех событий, которые происходили на континенте.
Да, здесь и не только появление гарнизона, но и фактически последнее крупное поражение британской армии, которое они потерпели вот в 41-м году, да, с момента начала Второй мировой войны. Конечно, это было поражением британской армии, но начинать нужно с Греции, потому что... Итальянцы объявили войну Греции осенью 40-го года. И поначалу, надо сказать, итальянская армия действовала не очень удачно. Греки достаточно упорно держали оборону, наносили итальянцам достаточно ощутимые поражения. Греки пользовались полной поддержкой англичан в этой войне. И полуостров прибывали, на Пелопоннесский полуостров прибывали британские части и техника, поддерживали британский флот, да, в Средиземноморской и авиация. Поэтому было понятно, что Муссолини сломать, скажем так, или проломить греческую оборону не удастся. И вот здесь тогда к этой операции подключается Гитлер. Потому что, видя, что иметь в Греции, да, действия активно войска англичан, понимая, что они могут угрожать главному, скажем так, источнику нефти для Германии, это румынским нефтепромыслом, да, незаметным Плоефти, да, которая подготовка шла уже к войне с Советским Союзом, и иметь такой нарыв на своем южном фланге немцы, конечно, категорически не хотели. И когда говорят о кампании вот Югославии и против Югославии, то, конечно, Югославию Гитлер рассматривал как часть своей большой кампании против Греции. Да? Немцы, кстати, не сомневались, что югославскую армию они сомнут, и они бы больше опасались столкновения с англичанами и греками. Так, кстати, и получилось. В начале апреля немцы, когда начали наступление в Югославию, югославская оборона треснула буквально в первый же день. Вот, немцы взяли Белград, там один немецкий офицер приехал на мотоцикле, принял капитуляцию Белграда, страна моментально развалилась, и немецкие армии прошли в Грецию, где уже вот в конце апреля, в начале мая немцы уже сломали и греческую оборону. И началась эвакуация. Началась эвакуация греческой армии и английских частей на Крит. И вот Крит для немцев, он должен был стать захват Крита. Это такой окончательным, таким финальным итогом, такой победной точки в греческой кампании. Как они считали, захватив Крит, они будут господствовать в Восточном Средиземноморье. Соответственно, для англичан, конечно, вопрос удержания Крита, это был тоже принципиально важный, потому что с Крита, как опасались англичане, немцы могли развернуть наступление на Ближнем Востоке, на Александрию, на основную базу, да, на Ближний Восток, и англичане рассчитывали, плюс еще и Крит был важен для того, чтобы вот две основные базы, это Крит и Мальта, да? Крит был важен для обеих сторон. И было понятно, что немцы не позволят англичанам удерживать Крит, потому что, опять же, Крит это плацдарм для вторжения, опять возможного нового вторжения в Грецию. Ну, а, соответственно, для англичан важно было сохранить эту базу. Столкновение было здесь неизбежным.
Много таких было неизбежных столкновений, конечно, на юге. Тем, кстати, на юге ведь не зря позднее Черчилль, Англия особенно была заинтересована в южном направлении, да, в южном театре военных действий, потому что вообще-то Черчилль считал, что и высадка должна была быть союзная с юга.
Да, потому
и, кстати,
что...
кстати говоря, и немцы ждали, и итальянцы вместе с итальянцами ждали и поначалу немцы, с юга, а не с запада.
Да, и немцы, и итальянцы ждали, тем более, что был опыт, опять же, знаменитой вот этой вот Дарданельской операции, когда союзники за четверть века до событий на Крите, о которых мы будем говорить, была ожесточенная война, попытка выбить из войны Турцию, да, захватив проливы, и вот Салонийский фронт, высадка британских и французских частей. Все, скажем так, больше того, в войсках и наступающей стороны немецкой, и обороняющейся английской было достаточно ветеранов, особенно среди старших офицеров, которые помнили бои за греческие эти полуострова в войне 1914 года.
Ну, итак, Германия против Англии. Там, правда, не совсем против Англии.
Против Англии и Греции. Против Англии и Греции. Потому что греческая Крит был греческий, и, соответственно, на нем были греческие войска эвакуированные, да, правда, без тяжелого вооружения, деморализованные, но, тем не менее, это были воинские части, которые подчинялись английскому командованию и готовы были действовать.
Которые с материка перешли.
Да, которые с материка были, которых не успели эвакуировать в Египет, да, часть войск была переброшена на Крит.
Но английские тоже не совсем точно говорите, они скорее были великобританские, потому что там были и новозеландцы, и австралийцы, и, кстати, командующий союзническими силами на Крите был генерал-майор новозеландской армии Бернард Фрейберг.
Да, генерал-майор Бернард Фрейберг, совершенно потрясающая личность. Это был, что называется, такой солдатский генерал, который в Первую мировую войну он заслужил крест Виктории за то, что пошел в атаку вместе со своим батальоном, когда офицеры у него погибли, вот со штыком, с винтовкой, с прямым штуком, пошел во главе своих солдат, был несколько раз тяжело ранен. Вот. Фрейберг был человек исключительный, скажем так, физически сильный, абсолютно бесстрашный, у него за все кампании его 9 ранений он получил, да, и солдаты его очень любили. И вот, но вот здесь поразительное дело, ни до, ни после, да, у Фрейберга не было такого тяжелого поражения, которое он потерпел на Крите. Да? При том, что, вот, как я уже сказал, собрал коллекцию всех высших британских наград за храбрость. Да? У него был крест Виктории и 4 раза был награжден крестом за выдающиеся заслуги, да? Которые старшие офицеры получают именно за храбрость и за командование.
Но зато потом он там в Северной Африке...
Да, он полностью себя реабилитировал. Но вот на Крите совершенно непонятно. До сих пор историки не понимают, ну что же такое помешало Фрейбергу одержать победу.
На Крите?
На Крите.
Ну, там, наверное, соотношение сил было?
Нет, в том-то и дело, что вот эта классическая ситуация, когда у нападающих должно быть преимущество в силе, да, тем более для воздушного десанта, ничего подобного не было. У Фрейберга было порядка 30 тысяч солдат, а у его противника, генерала-студента, было порядка 20 тысяч десантников. То есть здесь превосходили чисто по пехоте, превосходили англичане, превосходили немцев где-то примерно раза в полтора, да, ну, с поправкой на то, что критские, господи, греческие солдаты, может быть, не отличались такой выучкой. Но, тем не менее, на Крите были вот те самые австралийские и новозеландские части, которые себя в боях показывали, что в Первую мировую, что во Вторую войну там показывали прекрасно, это были стойкие, сильные, хорошо обученные, мотивированные солдаты, элита вот,
имперской армии. Готовые воевать в Европе, за что и за кого?
Нет,
за британскую корону.
Они прекрасно воевали, австралийцы прекрасно воевали в Первую войну, прекрасно воевали во Вторую, так же, как новозеландцы. И, кстати, вот в процентном отношении, например, к мужскому населению, призванному, да, самые большие потери понесла именно Новая Зеландия во Второй мировой войне. Да, там погибло 2/3 призывников. Действительно, солдаты, которых боялись и немцы, и итальянцы, особенно в Африке, которые потом с успехом действовали под командованием того же Фрейберга в Италии. Но на Крите вот как проклятие какое-то постигло. При том, что сам Фрейберг до начала кампании был совершенно уверен, что никаких проблем не будет, немцев он сбросит в море. Вот, правда, был важный момент, сбросит в море. Англичане готовились к вторжению с моря. И расчет был на то, что они были, все планы Фрейберга, планы обороны, строились на то, что ему придется отражать, в первую очередь, морской десант.
То есть неожиданность была, это воздушный десант.
Да. Внезапность, вот эта вот внезапность воздушного десанта, действительно, английское командование ошеломило. И никто не предполагал, что немцы, во-первых, пойдут на высадку десанта и, соответственно, сумеют, и этот десант сумеет добиться успеха. Потому что соотношение сил первоначальное было не в пользу немцев. На море точно так же. Да, безусловно, у английский флот был сильнее. Ну, у немцев вообще никакого не было флота на Средиземном море. Там действовали итальянские корабли и суда. Но в чем, если и было преимущество у немцев, да, это было в авиации. Вот по части авиации они стянули на греческие аэродромы, они стянули порядка 500 самолетов. Ну, было больше у генерала Рихтгоффена, около 700, но они стянули. В итоге, значит, боеготовых было около 500, значит, примерно 200, там, примерно это самое, 200 было истребителей и бомбардировщики и штурмовики. Порядка 500 боеготовых самолетов. И было у генерала Штудента было больше 200 транспортных самолетов «Юнкерс-52», которые он готов был бросить в первой волне десанта.
Но, тем не менее, вот вы говорите, с одной стороны, неожиданность, но с другой стороны, вроде у англичан все-таки работала разведка. И, в частности, вот этот знаменитый дешифратор «Энигмы»,
да,
через которые они там что-то кое-что, какую-то информацию получали.
А нет, информацию они получали. Но одно дело, информация была противоречивая, плюс информация действительно, скажем так, одно дело получать сведения о противнике, другое дело принимать на основании этих сведений решения. Генерал Фрейберг и подчиненные ему командиры готовились к атаке с моря. И атака с к атаке немцев с моря. И вот этот момент, то, что немцы придут в вторжение с воздуха, они просмотрели. Причем к этому у них были основания. Да? Как можно было осуществить десант на Крит? Надо понимать, что такое Крит. Крит – это горная цепь. И вот на северном побережье Крита, который ближе к Греции, да, там были аэродромы, там были достаточно удобные гавани, вот, там были пологие, вот, значит, пляжи, где можно было высаживать войска. Но если не прямо с кораблей, то, значит, достаточно было просто высадить с плоскодонных лодок, было высадить десант. А южная часть гористая, неприспособленная. И там каким-то операциям это горы, да, и выбрасывать, ну кто будет выбрасывать войска на горы? Тем более, что у десантников по определению никакого не могло быть тяжелого вооружения, да. Больше того, особенность немецкой вот этой десантной тактики была в том, что у немцев, скажем так, не было специального такого десантного оружия, которым парашютист мог бы прыгать, вот имея его при себе, да. Немецкий десантник, когда он приземлялся, он был безоружен. У него был пистолет Парабеллум и граната. А все остальное, и то граната, я не вижу, граната могла сорваться, в общем, в основном был пистолет. А все остальное оружие, там карабины, пулеметы, значит, там опять же граната, это сбрасывалось в специальных контейнерах. То есть нужно еще было пробиться к этому контейнеру. Немецкую десантную тактику, об этом англичане знали, они уже имели опыт, вот наблюдали, как немцы проводят десанты в Голландии всего за год до этого. И, в принципе, вот именно немецкого десанта они не очень боялись. Считали, что достаточно мы прикроем аэродромы. Немцы, если смогут доставить все равно, основную массу войск ты не выбросишь на парашютах, да? Ее нужно доставлять уже транспортной авиацией, да, не говоря уж там какое-то вооружение и боеприпасы. И поэтому расчет был такой, что ну если пусть попробуют высадить десант, ну мы удерживаем взлетно-посадочные полосы, ну что, они на парашютах что ли набросают это все? Нет, конечно. Поэтому задача была удержать, как ее видели англичане, удержать побережье, удержать гавани, удержать взлетно-посадочные полосы.
Здесь интересная вещь, что с одной стороны англичане были, ну, союзнические войска, скажем так, mm-hmm. да, были уверены в том, что они сильнее им удастся отразить эту высадку, да, какой бы она ни была. Но с другой стороны и немцы, а немцы как раз сомневались в эффективности такого рода, да, и там даже есть подозрение, что Канарис,
и немцы колебались.
Это шеф военной разведки, что он скрывал истинное положение дел и как-то и говорил, что там вообще в общем, нам делать нечего.
Да. Немцы колебались. Но дело в том, что немцам здесь вот им тоже повезло с командующим, потому что операция Крит, это такой звездный час генерала Штудента. Значит, это очень такая интересная личность. Как бы мы сейчас сказали, ну, наверное, это был такой адреналиновый наркоман. Это был сумасшедший тоже личной храбрости совершенно человек. Первую мировую войну он под самый конец войны уже, да, напросился, значит, выучился водить самолет, напросился в истребительную авиацию. Был асом с 5 победами. Значит, там, защищая в бою своего товарища, получил тяжелое ранение, значит, был сбит уже до конца войны, не летал. Потом, значит, вернулся. Он был здесь совершенно таки вот отчаянный пилот. И Геринг его плюс, а вот в Вермахте, да, не в Вермахте, еще в Рейхсвере, вот в этих вот войсках вот во время Веймарской республики, Штудента оставили на службе, и он проявился прекрасным воспитателем солдат. Все были командиры.
Штудировал.
Да, потрясающий был. Да. Потрясающий был такой наставник, который все там делал со своими солдатами, находил с ними общий язык, прекрасный воспитатель, именно мастер по обучению войск. В этом качестве его и пригласил Геринг, да, потому что когда пригласили немецкие вот эти десантные части, они подчинялись Люфтваффе. Это был как бы, ну, все, что летает, принадлежит Герингу, десантники летают, ну, значит, командовать должен Геринг. Геринг пригласил Штудента в Люфтваффе, и причем поставил ему задачу формирования десантных частей и, соответственно, и обучение их и подготовка. Немецкие парашютисты, десантники были поголовно все добровольцы. Вот, это была действительно элита германской армии, стойкие, сильные, мотивированные, конечно, храбрые. Вот. А сам Штудент во время боев в Голландии, вот в 40-м году, он высаживался вместе со своими солдатами, уже в генеральском звании дошел, шел с ними в атаку, тоже был тяжело ранен. И из госпиталя он вышел только вот как раз вот к весне, через год, вот год по госпиталям, значит, долго восстанавливался после тяжелого ранения, и только к весне 41-го года вернулся на службу. Подстать к себе он и подобрал себе и помощников, да, у него был, значит, такой генерал Берн, будущий генерал Бернт Ранке, тоже такой же отмороженный на всю голову сумасшедший боец, которого Штудент всячески продвигал, и именно части Ранке сыграли, доверенный ему там десантный батальон, сыграл потом на Крите решающую роль. Да. Ну, в общем, там был действительно такой подбор лучших кадров. Люди Штудента, это были действительно лучшие, наверное, на тот момент командиры немецкой армии.
С одной стороны, самоуверенность союзников, с другой стороны, сомнения немцев, и результат совершенно противоположный.
И результаты, да. И плюс еще надо не забывать, что на стороне союзников отличный флот, которым командует адмирал Каннингем, действительно, наверное, лучший флотоводец Второй мировой войны, не потерпевший практически ни одного поражения и прекрасно себя проявивший на всех должностях, которые он занимал.
И тем не менее, повторю я,
и тем не менее, фиаско.
Крит, да, и тем не менее, фиаско,
тем не
поражение.
Менее, фиаско,
да?
Поражение, да.
Что произошло, почему, как?
Значит, поначалу, что произошло? Значит, немцы начали вторжение 20 мая 41 года. Утром 20 мая 41 года был высажен первый десант, первые волны десанта. И причем основная цель была направлена на захват аэродромов. На захват аэродромов Малеме, Эреклеоне, Ретмеоне. Вот эти ключевые взлетно-посадочные полосы на севере, на северном вот этом Критском побережье. Значит, немцы, первая волна десанта высаживалась на планерах. То немцев были планеры, каждый помещалось там, 10 десантников могло в нем поместиться. Почему на планерах? А для того, чтобы обеспечить точность высадки. Для того, чтобы обеспечить точность высадки. И первые 750 человек они высадили на планерах. Да, их была задача, значит, отбить вот эти взлетно-посадочные полосы. И потом уже пошла волна парашютистов. Но поначалу ничего не получилось. Вот здесь немцев постигла неудача, тем более, что первый день, когда вот произошла эта высадка десанта, они сразу же попали под вот такой подточный мощный огонь и зенитных батарей и английской пехоты, которая была размещена вокруг аэродромов. Там, где в каких-то местах, где они высаживались, так получилось прямо там, в расположении английских войск, да, ну тут шансов не было вообще никаких, да, и англичане их либо убивали, либо брали в плен, очень без разговоров. Вот. И к концу первого дня вторжение было захвачено, значит, незначительные совершенно плацдармы, которые, в принципе, их англичане тогда могли бы раздавить. Вот просто за счет численности войск. Да, если бы задействовано в боях против немцев, да, которые вот были скованы десантом, было задействовано не более 10 тысяч английских солдат. Да, вот немцы высаживались в 4 районах, вот там находилось примерно, значит, в общей сложности там дивизия, 10 тысяч человек англичан. У Фрайберга было еще 20 тысяч солдат, сосредоточенных на побережье. И если бы,
где они ждали высадки?
Где ждали высадки морской, да, вот занимали пункты. И если бы он перебросил бы их для ликвидации десанта, да, чтобы любой ценой там, тем более у англичан были пехотные танки «Матильда». Их было немного, было 4 танка, но тем не менее это был танк абсолютно неуязвимый для немецкого оружия. Как бы немцы не могли пробить, не было ничего, что могло бы пробить 60-миллиметровую лобовую броню «Матильды», и поэтому она просто вот там утюжила там немецкие позиции, эти несколько танков, могли делать все, что угодно. Но англичане вот этого первого шага не сделали. Типа, ну, высадились, и черт с ними, крит большой, ну, сколько там, ну, несколько тысяч человек. Окружим их, будем уничтожать их огнем, как-нибудь обойдется. И вот это как-нибудь обойдется обошлось, конечно, британскому командующему в страшную цену.
Ну, а там, как я понимаю, ключевой момент был не позволить сесть самолетом, да, с основными силами, да, десанта.
Ключевой момент был не позволить сесть, только нет, взлетно-посадочные полосы англичане удерживали, да, ну, высадился десант, ну, в конце концов, скоро закончатся патроны, да, англичане рассуждали, ну, так, да, ну, сколько десантников уведет с собой.
Главное, основные силы несли.
Да, главное, чтобы несли основные силы, а эти, ну, постреляют еще там день-два, там, запасов патронов у десантников очень немного, да, только в кино он ведет там бесконечную стрельбу. Да. Поэтому рассчитывали, что просто, ну, кончатся патроны, и зачем нести лишние потери. Да?
Но тем не менее.
Тем не менее, и вот здесь студент принимает решение выбрасывать на вот эти вот плацдармы, выбрасывать вторую волну десанта и любой ценой захватывать вот эти вот взлетно-посадочные полосы.
Аэропорт.
Да, захватывать посадочные площадки. И вот этого решения никто не ожидает. Да, что немцы играют, на самом деле немцы играют ва-банк. Они играют страшно рискованно. По приказу студента командира полков, значит, его действуют, значит, высаживаются вместе с солдатами. И, значит, выбросив десанты, вот, дополнительные силы на вот этих плацдармах, значит, ставится задача любой ценой захватить взлетно-посадочные полосы, захватить, соответственно. И плюс еще, надо не забывать, что действует, отлично действует немецкая авиация. Бомбардировщики, пикирующие бомбардировщики Ю-88, чужие тяжелые истребители Мессершмитт 110 двухмоторные, которые могут нести бомбы и несут целую батарею пушек, значит, Мессершмитт, значит, истребители, они действуют очень хорошо. И самое главное, они начинают действовать против кораблей.
Сейчас мы здесь этот рассказ интересный, любопытный, мы прервем на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Я Виталий Дымарский, мой сегодняшний гость, петербургский историк Дмитрий Прокофьев. И, что называется, критская операция «Глядя из Петербурга». Мы говорим о критской операции мая 41-го года.
Последняя декада мая 41-го года.
Это поражение англичан на Крите. После этого поражения Крит стал оккупирован был немецко-итальянскими силами. До того, как мы продолжим этот рассказ об этой операции, о том, как удалось сомневающимся немцам преодолеть сопротивление самоуверенных англичан, ну, правильнее говорить, наверное, союзников, потому что там помимо англичан были и греки, кстати говоря, там еще египетский какой-то корпус был, по-моему.
Нет, были греки и англичане.
Ну, в смысле, ну, англичане в более широком смысле этого слова.
Новозеландцы,
австралийцы еще там были. Да, у меня вот такой еще вопрос есть, такой скорее из военной тактики, что ли, да, из военной науки. Последняя декада мая. Как мы теперь уже знаем, тогда это было неизвестно, 3 недели до серьезнейшего вторжения на советскую территорию, да, агрессия против Советского Союза. Всего 3 недели, и на каком-то другом месте тратятся силы, оружие, боеприпасы, люди ради вот этой операции Критовской, невзирая на грядущее, значит, вот это вот, на грядущее 22 июня, все понятно.
Да, потому что немцы видели, Гитлер видел главным врагом англичан. И он считал, что если оставить Крит, оставить Грецию, Крит вот в руках союзников, да, то это может создать большие проблемы в дальнейшем. В задаче, скажем так, агрессии удара 22 июня, да, корпус генерала Штудента, да, и плюс корпус Рейхсгоффена, да, конечно, ну, особенно 500 самолетов, да, это были серьезные силы. Ну вот 22 тысячи десантников здесь, с точки зрения германского главнокомандования, погода бы не сделала. То есть, да, их можно было... Они не видели, какую цель на территории Советского Союза могут преследовать вот эти вот десантные части. Воздушные десанты, да. Потому что расчет был на то, что да...
Тем более морские,
да. Что первый удар действительно будет нанесен, первый удар по местам скопления, даже не столько по аэродромам, а в первую очередь по местам скопления советских войск, о которых немецкая разведка имела, скажем так, довольно четкое представление. В общем, немцы считали, что нарушить управление советскими войсками они смогут и без воздушных десантов. А дальше танковые группы там, генералов Геплера и Гота, там, Гудериана должны ворваться на советскую территорию, и произошло бы то, что произошло. А вот если бы пошло бы что-то не так, и завязли бы немецкие... войска бы столкнулись с какими-то проблемами в России, то черт его знает, что принес бы тот же самый Крит вот в этой ситуации. Да? Тем более, что немцы, если говорить о войне Советского Союза, да, они наносили свой основной удар с территории так называемого генерал-губернаторства. Да? Это с польских земель, которые пришли к немцам после... Вот, в 1939 году, да, вот там было сосредоточено войска. А южный фланг, который обеспечивали румыны и венгры, да, мы немцы тоже думали, еще Венгрия не выступила сразу же против Советского Союза, да, так же, как и Румыния не начала наступление. Такие были союзники-то, они союзники. Но немцы
считали,
как потом оказалось, немцы считали, что важнее вот такую поставить точку на южном фланге, да, гарантировать вот эти свою Румынию, там, да, заодно, кстати, Болгарию.
Ну, здесь надо еще раз, наверное, подчеркнуть, что, может быть, главным интересом был не сам Крит.
Не сам Крит, а да. Завершение, такое победоносное завершение,
да, кампании. Обеспечение снабжения на юге, на юге обеспечение снабжения нефтью в первую очередь, да, через Исплаэшты.
Да, и плюс еще, то немцы, конечно, рассчитывали на то, что если то в случае вот этих вот побед на южном фланге, к ним может примкнуть, на их сторону может перейти Турция. Опять же, в то время, значит, в Ираке было, значит, пришло там власти пронемецкое правительство. Немцы считали, что если они добьются вот этой политической нестабильности, развала вот этого ближневосточного такого фланга Британской империи, да, то это скорее гораздо приведет их к победе, чем... Кстати, многие советовали Гитлеру то же самое. Да, тут генерал Гальдер писал, например, ну, смысл кампании против Советского Союза, очень там все не так просто. Да? Если уж мы воюем с англичанами, давайте воевать с ними там, где мы можем рассчитывать и на поддержку населения, и на, соответственно, как-то прорыв вот к Суэцкому каналу. Да? В итоге и итальянцы, и Роммель не просто же так рвались к Суэцкому каналу. Да? Они считали, что война может быть выиграна там. если уж речь идет о войне с Британией.
Хорошо. То есть они ничего хорошего, наверное, потому что за 10-11 дней, в общем, сопротивление...
За неделю.
Сопротивление было сломлено.
А вот самое интересное, что как это мы говорим, сломлено сопротивление. А сами немцы признавали сопротивление вот именно солдат, да, немцы признавали совершенно безупречным действием. То есть здесь ни о каком отступлении, о каком массовом панике в первые дни речи не было. Сами солдаты действовали, вот, новозеландские, австралийские, британские, действовали превосходно. Подвели командиры, потому что действительно здесь такая есть... Конечно, что солдаты, в принципе, во всех армиях друг друга стоят, а вот если вы нарушаете психологическую устойчивость командования, то у вас начинаются проблемы. Англичане потеряли веру в победу. Вместо того, чтобы действительно бросить все силы на уничтожение вот этих немецких плацдармов там, любой ценой, да, британские командиры, вот отмечали это историки, наступил такой странный паралич воли. Да? Вот приказы запаздывают, 10 раз советуются, правильно ли мы действуем, да, все. Вот внезапность подействовала ошеломляюще. И, конечно, стратегической уже ошибкой стало решение генерала Уэвилла, главнокомандующего войсками на Ближнем Востоке, которое, в соответствии с которым флот вместо того, чтобы поддержать огнем британские войска на острове, да, как потом, кстати, делали японцы там, на Тихом океане, да, понятно, что огонь там, тяжелых орудий линкора «Уорспайт», да, он просто бы не оставил бы от... Ну, в кашу смешал бы там, морские там, самые 16-дюймовые снаряды, да, они просто бы смешали бы в кашу там, всех немецких десантников, да, если бы англичане подвели линкоры и тяжелые крейсера к берегу, то там и отжетно-посадочных полот бы ничего бы не осталось. Вот, да, достаточно было нанести удар вот корабельной артиллерии, да, по Криту, и, сказать, десанту пришел бы конец. Но англичане вместо этого они направили свои морские силы для отражения потенциального морского десанта. Искать немецкие, итальянские суда, на которых вот могло быть морское... Кстати, конвои на самом деле пытались высадить... морским путем, да, но там никаких шансов не было, англичане этот конвой разогнали, но корабли оказались не в состоянии, вот это противовоздушная оборона кораблей, зенитки оказались не в состоянии противостоять ударам вот этой вот немецкой авиации с воздуха. И мало того, что англичане несли потери и в кораблях, и плюс еще за несколько дней вот этих действий в море и боев с немецкой авиацией, на кораблях закончилось горючее, и на кораблях закончились снаряды. Пришлось отводить флот в Александрию. Да? А часть кораблей пришлось, ну, несколько там эсминцев, крейсера немцы потопили, а часть кораблей пришлось отводить на ремонт, на бункеровку, на загрузку снарядов. И вот здесь остров остался, называется, предоставленным самому себе.
Тем не менее, надо отметить, что потери немцев были большими, чем у англичан.
Да, конечно, были потери, потому что...
И в самолетах, здесь... и в людской силе.
Да, и в самолетах, и в людской силе было. Но здесь, опять же, в таких ситуациях не измеряется не потерями, а достигнутыми целями. Немцы смогли разрушить управление войсками, и британские командиры дали приказ об отступлении. Вот. И вот когда началось вот это отступление, а отступать куда было? Отступать было через перевалы, отступать к южной части Крита. Потому что если еще первые, скажем так, 3 дня было, скажем так, часы, там вот эти вот весы колебались, и был шанс на то, что англичане сумеют переломить ситуацию, то уже к 24-му, к 25 мая генерал Фейберг доложил, что сил не хватает для того, чтобы удержать остров. И ему направляют конвой с помощью. Да, еще направляют из Александрии, идут корабли с дополнительными войсками. но которые англичане, что-то в последний момент разворачивают их назад. Хотя, потому что, ну, все равно ничего не получится. Хотя высадка, возможно, дополнительных частей, она, называется, заставила бы немцев уже отступить. И здесь была такая, значит, называется, может быть, сыграла психологическая устойчивость. Потому что немцам отступать было некуда. Они вот уже должны были либо побеждать, либо умирать. Да?
А англичан,
англичан было куда отступать. Это была не их земля. Они считали, что, ну...
Ну да, и, нет, собственно говоря, несмотря на победу немцев, несмотря на победу Германии, они своей цели не добились. Потому что конечной цели, да, потому что англичане не потеряли контроль над Средиземным морем.
Нет, англичане не потеряли контроль над Средиземным морем.
Оставалась Мальта.
Оставалась Мальта, оставалась Александрия, оставался под британским контролем, остался вот Ближний Восток, да. Зато немцы, это для них это оказалась первая победа, потому что они потеряли огромное количество своих десантников. Была очень нарушена структура десантных войск, и Гитлер, несмотря на то, что вручил, значит, всем героям Критской операции, вручил рыцарские кресты, он запретил крупномасштабные операции с участием десантников. Это была такая легендарная песня, это была последняя немецкая крупная операция, где были задействованы вот десантники.
Цитата Гитлера, прям в кавычках, «Время парашютистов прошло».
Да, «Время парашютистов прошло», и... Здесь дело было еще в том, что, конечно, все понимали, что вот и уже из вот этой вот ситуации, да, что в случае было окончательно понятно тактика действий против десантов. То есть здесь что потом мы всегда делали. Если что десант нужно уничтожать в первые часы после его приземления, не считаясь ни с какими потерями, и действуя, вот, называется, любой ценой, высадка десанта должна быть уничтожена.
Все, что произошло на Крите тогда, в мае 41-го года и позднее, ну, достаточно хорошо известно, но надо обязательно дополнить еще одним фактом, трагическим, я бы сказал, да, это то, что называется расстрел в Кондомаре.
Да.
Это первое в оккупированной Европе, вот, во Второй мировой войне,
да,
это первая такая расправа с мирным населением массовая.
Да.
И немцы позволили себе. Это, в чем там была серия расстрелов.
Да, и но это была массовая расправа над мирным населением.
Да,
которое...
Это было, да, над мирным населением, с одной стороны, но с другой стороны, это был такой, ну, не реванш, такая месть за то, что крестьяне помогали союзникам.
Да, акт мести, ну, действительно, то, что крестьяне, как
это,
бы, греки...
Это ваш студент дал приказ.
Да, этом, да, да, студент дал приказ, безусловно, это было военное преступление, потому что здесь, причем немцы публично относились к этому именно, что это не просто, это месть, да, потому что действительно критские жители, они совершенно безжалостно расправлялись с немецкими парашютистами, которые к ним попадали, да, прям, то есть вот это действительно было так, и вот эти вот акции устрашения, которые провели немцы, массовые такие экзекуции, они, конечно, совершенно шокировали и тех же самых греков. То есть, действительно, в Европе до вот этого события таких вещей никто себе не позволял.
Вот на этом немцы не остановились. На следующий день был еще город, небольшой городок, там Кондонос, наверное.
Да, уничтожен.
Да, он был уничтожен, опять же расстрелянное.
Расстреляно все мужское население.
Да.
Совершенно карательные акции. За что немцы, естественно, получили, в ответ они получили партизанскую войну, и вот группы греческого сопротивления на Крите действовали потом в дальнейшем уже до освобождения, причем Крит был такой базой для британских диверсантов, да, и население безоговорочно британцев поддерживало, и если, вот, помните знаменитый боевик Алистера Маклина и фильм, да, «Пушки острова Наварон», вот там как раз, ну, это тоже, значит, действие там происходит в этом Восточном Средиземноморье, и как раз там подчеркивается, что вот у всех этих героев, да, там действуют вместе греческие и британские десантники, там командует именно новозеландец, да, и там многократно подчеркивается, что вот они прошли боевой опыт на Крите, и воевали на Крите, и были там диверсантами на Крите, и вот тема Крита повторяется там буквально несколько. Подружились там, да, и вот такая вот там.
Но я помню другое, я помню книжку Джеймса Олдриджа
«Морской орел», да, которая в Советском Союзе была там
переведена. А потому что Джеймс Олдридж был такой писатель со странной судьбой, я бы сказал, он был более, он английский писатель, реально английский писатель, но который был больше известен в Советском Союзе, чем у себя на родине.
Да, потому что он прогрессивным писателем.
Да, как бы прогрессивный, таких левых, левых взглядов, антикапиталистических. Он прославился первым своим романом, я помню, я им зачитывался, надо сказать.
Был хороший писатель.
«Дипломат» назывался его роман. Потом вот этот вот «Морской орел». Но здесь могу еще дополнить личные воспоминания. В 70-е годы я с ним встретился в гостинице в Монголии, в Улан-Баторе, где он писал очередной роман уже из жизни социалистической Монголии. Ну, извините уже за такое отвлечение, да, просто вспомнили про
это. Довольно, потому что я в свое время, а я узнал вообще вот о Крите, вот я фолбэк, я узнал как раз из этого романа «Морской орел». Олдриджу очень повезло с переводами на русский, да, потому что «Морской орел»
вообще были замечательные переводчики.
Прекрасно переведет, и, конечно, тот страшный, до сих пор писал этот образ, да, что вот железноголовые, да, вот эти, как их называют в немецких касках, да, ходят эти вот такие в этом крымском тумане, вот эти появления, вот эти страшные немецкие каратели, вот ощущение мороз по коже, да, и преследующие именно вот этих патриотов, которые спасают англичан, последний там вот «Морской орел», вот такой очень трагический роман, что вот последние британские вот солдаты, которых спасают греки, да, и вот эти вот железноголовые такие монстры там описаны совершенно их преследуют. Олдридж тоже был участником этих событий, вот, близко там, поэтому, так же, как и Бленво, да, вот этот офицер и джентльмен тоже, то есть для Британии события на Крите, они очень...
Несмотря на поражение, это героическая страница.
И несмотря на поражение, героическая страница. И, кстати, самый высоко награжденный вот британский герой Второй мировой войны, лейтенант Чарльз Апхэм, новозеландец, он первый свой крест Виктории заслужил именно на Крите. Потому что он, значит, до последнего, значит, получил, зато он служил со своим взводом, который он командовал, он прикрывал отступление, но последний солдат, который отступал с Крита. Здесь был, там, он был эвакуирован тогда, да, но вот он со своим взводом прикрывал вот отступление, он был вот именно такой вот в приказе там, а его награждали вот последний солдат, который покинул вот организованно Крит и защищался там до последнего.
Раз уж мы заговорили о литературе, еще у Ивлена Во есть произведение, тоже посвященное Критской операции. Я его не читал, поэтому ничего не могу сказать. Но, во всяком случае, это говорит о том, что Ивлен Во, в отличие от Олдриджа, писатель признанный не только в Советском Союзе. Поэтому надо сказать, что надо понимать, что это, в общем, страница такая действительно заметная, и англичане не считают ее позорной.
Считают трагической скорее.
Да.
При том, что, например, тот же самый Фрейберг, да, он был понижен в должности, ему у Монтгомери там уже доверил ему дивизию вот, в африканской кампании.
Но, тем не менее, в Эль-Аламейне он проявил себя.
Он прекрасно проявил себя в Эль-Аламейне, именно его дивизия остановила наступление Роммеля.
Прорвала...
Потом перешла в наступление, прорвала оборону. Прекрасно себя проявил. И, ну, есть...
Потом его перебросили в Италию.
Потом было в Италию. Но есть высказывание у Фрейберга и фельдмаршала Александера, когда он говорит, что говорит, все-таки говорит, потолок у Фрейберга это был командир дивизии. Потому что когда ему доверили корпус, опять же, вот в Италии, да, и Монте-Кассино штурмовал Фрейберг. И вот здесь, уже командуя корпусом, да, уже полностью там, реабилитировавшись за Крит, Фрейберг попросил о понижении в должности. Он говорит, вот я не справляюсь, вот верните мне дивизию, и я вот, вот мой потолок, вот этот уровень. Тоже, видимо, человек вот почувствовал, видимо, вот какого-то предела компетентности, да, которыми вот он мог.
Вот.
Комдив, получилось все прекрасно.
Да, у нас не осталось немножко времени, я бы хотел еще тоже такую общую тему затронуть. Это вот, насколько вы понимаете и согласны ли вы с Гитлером?
Который... Ой, согласен с Гитлером.
Нет, ну подождите, ну, в оценке такой совершенно не политической, не идеологической, что время парашютистов прошло.
Да.
Да, потому что, что получилось, десант же, в общем-то, он родился-то, он же не с Первой мировой войны еще.
Нет, не с Первой, потому что здесь я согласен. Я согласен, потому что здесь следующая вот такая массированная десантная операция, успешная, это была, конечно, высадка в Нормандии. Когда действительно... воздушный десант был частью огромной такой воздушно-морской наземной там операции, да, где все-таки основную роль, конечно, выполнил морской десант, да, но и там десантники воздушные себя хорошо проявили. Но уже следующая операция, которую попытался провести Монтгомери вот в Арнаме, да, операция Market Garden, вот, кстати, которой там 75 лет, может быть, мы там осенью про нее вспомним, да, которая обернулась тоже чудовищными потерями среди десанта, и было признано, что нет, ребята, тут что-то не так. Вот это вот легкое оружие десантников, это не, никак не может противостоять, там, скажем так, стойкая, дисциплинированная, хорошо вооруженная пехота десантников побеждает.
Десант не может быть ударной силой, наверное, да, он должен быть, ну, может быть, вернее, частью какой-то.
Частью каких-то, более, да. Тем более, что, например, в США до сих пор нету специальных, как мы бы сказали, десантных частей. Их знаменитая 101-я воздушно-штурмовая дивизия, это именно обычная пехотная дивизия с тяжелой техникой, но солдаты, которые имеют вот эту десантную подготовку, да, дополнительную. Никаких вот, как в Советском Союзе были, да, отдельные воздушно-десантные войска.
У нас сейчас нет отдельного. А Псковская дивизия.
Псковская дивизия, да.
Она до сих пор есть.
Она десантная.
Нам, по-моему, нам показывают ее чудеса.
Да, она чисто десантная.
Выправки.
Да, ну вот, например, там ни в английской армии, ни в... Не в американской таких войск десантных нет. Есть обычные солдаты, у которых есть десантная подготовка, квалификация и так далее, которые могут прыгать с парашютом.
Я почему обратил еще на это внимание? Потому что есть такое представление, что Гитлер как военный, как военачальник был нулем. Да, и что якобы у него там всегда были, ну, были действительно, наверное, расхождения какие-то с генералами там и так далее. Но человек тоже соображал.
Ну, я точно так же скажу, как и товарищ Сталин, ну, как главнокомандующий. Да. Я, по-моему, говорил об этом передаче. Я тут именно как главнокомандующий вот высшего уровня, он со своими задачами вполне справлялся. Там при поддержке там, своих штабистов, во всяком случае, генеральный штаб он сформировал хороший себе, который ему помогал.
Ну, хорошо, мы так понемногу заканчиваем с Крицкой операции. Что еще вы не сказали, Дмитрий?
Как я уже говорю, что действительно это классический пример пирровой победы. И вот очень интересная реакция, кстати, самое интересное, что Крицкая операция произвела потрясающее впечатление на советское командование. Потому что, ну, во-первых, все ожидали, что, ну, вот, это немцы отрепетировали потенциальное вторжение в Британию. Ну, вот же, конечно, готовятся к Британии. Ну, вот же, посмотрите как, на острова высадились, все как бы можно делать, да. То есть, если немцы сделали вывод, что нет, такую штуку можно сделать один раз, там, на ура, да, но второй раз такой опыт уже не удастся. А во-вторых, во время, в 1941 году, да, те, кто командовал обороной полуострова на Черном море, да, Крымском, значит, там как раз делали то же самое, вот расставили войска по всему побережью, ожидали, что немцы будут, вторжение там будут, ждали десантов, ждали вот этих вот этих вещей, и Манштейну совершенно не понадобились никакие десанты, чтобы ворваться через перешейк Крыма.
Спасибо. На этом мы завершаем нашу программу. Это была программа «Цена победы». Виталий Дымарский, Дмитрий Прокофьев. И до встречи через неделю.